Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
День Рождества христиане вспоминают события, случившиеся в Вифлееме более 2000 лет назад. В чем смысл Рождества Христова? Что изменило это событие в мире и в людях? Почему и зачем Бог даровал нам самого себя? Что Рождество Христово значит для нас сегодня? Вот на все эти сложные вопросы, дорогие друзья, мы попробуем сегодня ответить. Добрый день, я автор и ведущий передачи Игорь Попов, у меня сегодня в гостях, это особый день, да, сегодня рождественский сочельник по григорианскому календарю. Наша семья уже много лет празднует именно этот праздник, именно сочельник с 24 на 25 декабря, и Новый год для нас не так много значит, и поэтому мы в этот день приглашаем самых дорогих людей, и один из дорогих людей сегодня у меня в эфире, это пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь, всем здрасте.
Да, ты как-то завис после моего такого вхождения, да, дорогие друзья. И сегодня я приглашаю вас к себе домой. Вот прям в прямом смысле этого слова. Видите, тут я торжественно оделся, у меня тут всяческие гирлянды сверкают. Вот тут даже есть вот такой вот фонарик, так не видно, а на нем написано «Счастливого Рождества». Поэтому сегодня мы с вами хотим поговорить о Рождестве Христовом. Для меня лично это очень важный праздник, и я выросший в времена, скажем, советского атеизма, для нас этот праздник, для нас этого праздника фактически не существовало. В нашей семье этой традиции не было, в моей семье, в семье моих родителей, да, оно появляется уже позже. И скорее оно появляется благодаря, не потому что я такой хороший, а благодаря мне, потому что я стал христианином, и родители стали интересоваться, что же, вот во что верит их сын. И так постепенно праздник Рождества Христова вошел в нашу семью. Ну, а в мою семью, когда я создал свою семью, то мы с женой решили практически с самого рождения нашей первой дочки, что праздник Рождества Христова, он будет самым важным для нас. Вот Новый год — это так, это вот сидеть, салатиков покушать, ничего такого серьезного. И мы собираемся все вместе, вот, мы вместе дарим друг другу подарки, у нас нет никаких Санта-Клаусов в этот день, да, и Дед Морозов. Мы считаем, что подарить подарок другому — это то, что, к чему нас и призывает Рождество. Вот такое длинное предисловие. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте с вами сегодня поговорим в день сочельника Рождества Христова по григорианскому календарю о том, что такое Рождество Христово. Я чрезвычайно взволнован, потому что вот, Петр, я тебя... Ты уже был у меня в гостях, чего ж тут я буду там скромничать. Был у меня дома в таком в очень нашей тесной дружеской компании. Ну вот, наверное, в сочельник никто фактически... Нет, были несколько сочельников было, когда мы приглашали друзей, но сейчас мы сочельники вот празднуем в таком тесном семейном кругу, а я тебя вот сегодня пригласил. Вот, чуть-чуть побыть в этой атмосфере Рождества, в моей семье, и поговорить о Рождестве. Итак, как ты думаешь, первый мой вопрос, знаешь, будет такой. Как ты думаешь, а почему этот праздник так выделяет среди всего церковного календаря? Почему его выделяем мы?
Вот, ты знаешь, меня смущает вопрос, как я думаю. Потому что, ну, этот праздник выделялся изначально, по-моему, в 431 году на Третьем соборе приняли решение совместить его с языческим праздником Солнца. По-моему, как-то так, я могу ошибиться. Но изначально было понятно, что Рождество отмечалось. И оно было достаточно значимым событием, и до сих пор остается значимым событием. Сегодня я бы сказал, что в церквях, в любых церквях, протестантских, католических, православных, Рождество остается таким важным праздником, и все помнят, что это речь идет о рождении Христа. А вот светская, скажем, традиция, она потихоньку меняется. Христова, из вот этого сочетания Рождество Христова потихоньку вымывается, и это становится, ну, просто праздником всенародным. Можно было бы отмечать День супа, например, таким же образом, да. Вот. А отмечать рождение или воплощение Бога на земле, ну, мне кажется, что может быть приятнее. Рождение Спасителя. По понятным причинам мы отмечаем Рождество, потому что на Рождестве слишком много завязано всего. И просто пройти мимо этого дня, пройти мимо этого праздника, ну, было бы, мне кажется, просто нелепо, глупо. Глупо не замечать очевидность. И, ну, скажем, люди с охотой смотрят на солнечные затмения, отмечают свои дни рождения. Вот, и это считается важным. А это рождение, наверное, по масштабам куда серьезнее, чем солнечное затмение или мой очередной день рождения. Потому что это рождение способно изменить жизнь, восприятие мира, возможно, поменяет мировоззрение. И это ну, такие не голословные слова, это просто очевидность. Поэтому мы отмечаем. Слишком много завязано на этом празднике, на воплощении.
Ну вот к нам на огонек заглянули еще дорогие люди, и я вот одному этому человеку точно, ну как бы, я всем, конечно же, рад, кто к нам сегодня заглянул в нашу передачу «Погружение», вместе поговорить о сочельнике и Рождестве Христовом. Дорогие друзья, у нас завтра на Теос Медиа рождественский марафон будет необычным. У нас не будет фактически перерывов, то есть вы увидите всех ведущих Теос Медиа в один день, что, в общем-то, очень-очень редко бывает. Более того, это вот уникальная возможность. Эти ведущие сами друг с другом будут встречаться в одном эфире. Мы будем передавать эстафету друг другу. Поэтому, дорогие друзья, не пропустите. Это, мне кажется, невероятное будет событие. Я лично этого очень жду. И завтра в 12:00 будет программа «Б». И внеочередной эфир будет программа «Эпиграф», передача «Эпиграф». Мы выйдем в 17:00 и будем говорить о том, что почитать на Рождество. Так что, дорогие друзья, вот присоединяйтесь к нам. И к нам присоединились Жанна Михайлова и Андрей Хлынов. Жанна написала: «Ух ты, Игорь, выглядишь отпадно». Жанна, спасибо, конечно. Я прям засмущался. Вот. И, значит, и, соответственно, гостю привет передают. Гость, привет тебе. Вот от наших слушателей. Так. «У меня вопрос», Андрей написал. «Праздновали ли апостолы Рождество?» Хороший вопрос. Вот ответьте, попробуй ответить. Я, может, добавлю.
Ну, думаю, что сами апостолы, нигде нет указаний на то, что апостолы праздновали Рождество. И боюсь, что если они праздновали Рождество, то это было вот примерно как мы отмечаем дни рождения. Не уверен, что вот это проходило именно вот так, как мы это делаем. И вот с таким пониманием, потому что само понимание, кто с ними был, вот серьезная такая сила к ним пришла уже после его смерти. Да. Поэтому мне кажется, что сами апостолы при вот жизни Христа вряд ли праздновали. Вот после, это уже такой вопрос серьезный, я так глубоко не знаю, не могу точно сказать, да или нет, но указаний на это нигде нет. Все, что я могу сказать.
Да, первые три века, собственно, христианская церковь не праздновала Рождества Христова как отдельного праздника. Да? Был, скажем, один праздник совмещенный. На самом деле и апостолы, ученики апостолов прекрасно понимали, что, в общем-то, праздновать рождение, как бы просто рождение Христа как личности, в этом нет смысла, и поэтому праздновался один праздник — Рождество Христово и Богоявление. Да? Ну, Богоявление, понятно, что за событие, это когда Христос явил себя народу при крещении в реке Иордан у Иоанна Крестителя. И вот мне кажется, смысл как раз, и только понятно, что, да, вот Петр уже сказал, что после Третьего Собора, это во времена императора Константина, когда христианство было, в общем-то, легитимировано в Римской империи, когда богослужение можно было уже совершать открыто, Рождество Христово стало праздноваться, и оно празднуется вот Петр сказал, что это вот как бы праздник солнца. На самом деле, я просто поясню, почему это празднуется, и почему сейчас очень много там толков, что вот на самом деле Христос родился. Это действительно так, что, ну, понятно, что вот точной даты мы не знаем, и есть только приблизительно вот прикидки, когда это было. Это, скорее всего, не в этот день было. Но почему это празднуется? Очень просто, на самом деле. Если вам интересно, я написал статью о картине Сандро Боттичелли «Поклонение волков». И вот Сандро Боттичелли отвечает на этот вопрос, по сути, в своей картине. И я скажу, почему. В «Рождество Христово» вертеп, скажем, та, вот это место рождения Христа, Сандро Боттичелли помещает в Рим и на фоне, значит, таких руин языческого римского храма. И в Средневековье верили в то, что в момент рождения в Риме рухнул языческий храм. Да, понятно, почему. И понятно, почему в Рождество Христово вот с Третьего Вселенского Собора празднуется именно это время. Это время не просто, когда мы вспоминаем, что родился младенец. Это время, когда мы вспоминаем, что этот младенец полностью изменил мир, полностью перекроил духовную и даже политическую, в общем-то, карту мира. Да? И поэтому и часто первые, ну вот, скажем, ранние христиане, христиане первых веков, они использовали языческие праздники для того, чтобы проповедовать Христа, для того, чтобы это называлось, Августин это называет крестить язычника, да, использовать, например, языческую традицию и при этом прийти туда с проповедью Христа и изменить полностью понимание этого события. Поэтому здесь есть еще один такой факт, очень важный и интересный, как проповедь и служение христианской церкви. Друзья, я напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий продукт. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму в разделе «Передачи». Вы можете зайти в раздел «Передачи» на сайт teos.fm, выбираете «Передачи», выбираете, например, «Главная тема», и там есть такая кнопочка, ссылочка, вот, пожертвовать, да, вот вы можете спокойно это сделать, или поддержите, да, вот вы можете это сделать, и спасибо, что вы с нами, благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть наши эфиры. Вот уже мы говорили о том, что, начали говорить с тобой о том, что в первые века христианства, в общем-то, не праздновали отдельно Рождество Христово. И почему этот, вот как ты думаешь, на твой взгляд, почему все-таки праздник, значит, мы понятно, что он так сейчас воспринимается как с некой индустрией праздничной, но все-таки ведь сегодня все больше и больше вот словосочетание Рождество Христово уходит из языка, скажем, окружающего мира, да? Там в Америке президент просто с семейным праздником поздравляет или просто с праздником. Почему, на твой взгляд, христиане все равно отмечали именно этот праздник? И он, ну, действительно выделяет среди всего календаря. Есть Пасха, да? Есть там, ну, другие, есть Крещение Господне, есть, ну, разные, да, церковные. Все, почему-то все-таки именно этот праздник так выделяется для нас?
Ну, Игорь, тут логика простая, мне кажется. Без рождения, без Рождества Христова, все остальные праздники не состоялись бы. Если бы Христос не пришел на землю, не было бы крещения, не было бы спасения, вот, не было бы, возможно, ничего. Поэтому Рождество, он просто вот в этой цепочке такое первое событие, и это событие, без которого все остальные, на которые мы надеемся, они невозможны. Тут логика простая. Вот. Я не уверен, что мы празднуем это в пику миру или там светскому обществу, которое все больше и больше забывает о Христе, просто делает праздник, как обычно это происходит. Мы просто пытаемся сохранить то, что нам дорого, и передать это по возможности близким людям, которые слушают нас. Вот, собственно, и все. мы это делаем, потому что это что-то дорогое, близкое для нас. И ты говоришь о празднике семейном, но вот семейственность и подтверждает, что это дорого и близко для нас. Мы не впустим в наш дом кого попало. Вот. К нам в дом заходят только друзья, вряд ли враги, они остаются на личной площадке или вообще за воротами. Да? Вот. А Христос, он входит в дом, он сидит за нашим столом, и это действительно такой дорогой для нас, дорогой по-настоящему праздник, дорогое событие, поэтому мы его празднуем и будем праздновать, я надеюсь, никакие термины типа толерантность и терпимость не помешают нам произносить вот это правильно рождение Христа, рождение Царя, Рождество Христово, чтобы мы помнили, что, о чем, собственно, идет речь. Вот. Потому что сегодня мы уже знаем, что сама толерантность или сами вот эти вот понятия, они при ближайшей опасности и далеко не самой большой опасности подминаются и все быстро забывают. 20-й год – это самый потешный год из всех, которые я когда-либо прожил, а я прожил 49 лет. Вот. Это действительно потешно, когда весь мир боится чего-то, что по-настоящему, ну, это опасно, но даже статистика, просто открывай статистику и смотри. Вот. И забываются все нормы, все правила, вся толерантность уходит на второй, третий, десятый план. А пока вот, называть Рождество Христово просто Рождеством или просто семейным праздником, забывая основы его, пока кажется не опасным, не безопасным. Но мне думается, что забывая о том, что все-таки речь идет о рождении царя, вот, забывая, что речь идет о воплощении Бога, люди совершают самую большую ошибку в жизни, и это грозит опасностью куда больше, чем ковид там или другие, ну, другие опасности, которые сегодня прям пиарятся на средствами массовой информации. Мне кажется, опасность грозит именно тогда, когда мы забываем, о чем идет речь и о сути события, которое произошло. Вот это по-настоящему большая опасность, и о ней нужно говорить, и говорить именно не только в христианских кругах, а говорить в светских кругах, говорить везде и рассказывать о том, что, ребята, это серьезно, это по-настоящему опасно вымывать вот христианство из рождественского праздника. Вот это вот по-настоящему серьезно и опасно, и вот об этом можно говорить бесконечно и сообщать, и говорить не просто мне с тобой говорить, а говорить с неверующими. Вот.
А, я еще раз хотел бы поприветствовать Жанну Михайлову. Жанна, мы по вам очень соскучились. И нам очень приятно, что вы с нами теперь. Вот, и очень рады видеть вас. И особенно я рад видеть вас в рождественский сочельник. Для меня это особая честь вот, приветствовать вас. Андрей Хлынов написал, а как можно рассказать человеку о том, насколько важно праздновать Рождество тем, кто знаком с Иисусом, но не празднует Рождество, потому что Иисус не заповедовал праздновать? Это хороший вопрос, Петр.
Ну, здесь навязывать ничего не надо. Мы можем рассказывать только о значимости для нас. Вот что для нас, почему мы празднуем. Мы как раз никакую заповедь не выполняем. Это вот как раз не то, что нам надо делать для спасения. Это как раз то, что мы делаем, потому что это близко и дорого нам. Это просто, ну, как по-человечески. Мы же празднуем дни рождения близких людей. Вот, и Бог становится нам очень близким. И это событие, ну, не отметить, ну, я уже говорил, нелепо, глупо. Вот, и мне кажется, что здесь проявляется вот наше взаимоотношение с Творцом, наше взаимоотношение со Спасителем, потому что мы как бы становимся ближе, мы уже сейчас вот выстраиваем вот эти близкие, доверительные взаимоотношения. Не когда мы делаем что-то, что позволит нам войти в Царство, а когда мы, благодаря тому, что уже вошли в Царство, становимся обычными, настоящими людьми и все приближаемся к образу и подобию. И в этом образе и подобие празднование, радость, веселье по действительно значимым событиям имеют место в нашей жизни. Поэтому только личным примером, только личным объяснением. Вот почему это важно для вас, вы так и можете объяснить.
Мне кажется еще, я так понимаю, что Андрей говорил про верующих, которые, значит, скептично относятся к Рождеству. Мне кажется, во-первых, ну, логика таких верующих исходит совершенно не из христианских позиций, а из позиций вот как раз своего светского бэкграунда. Мы не праздновали, и мы не привыкли этого делать. Во-вторых, я еще раз сошлюсь на ранних христиан, да, которые считали, что любой праздник – это повод рассказать людям о Христе. Это повод поделиться людям благой вестью. Любой, и для этого хорош любой праздник, и уж тем паче праздник Рождества Христова. Когда Иосифа Бродского, у которого очень, скажем, мягко говоря, очень своеобразные были взаимоотношения с церковью, с религией, спрашивали, почему он каждый год пишет рождественское стихотворение, он как-то пожал плечами и сказал, по-моему, это единственная личность, день рождения которой стоит действительно праздновать. И мне кажется, лучше великого русского поэта и не скажешь, да? Ну и, конечно же, для меня это еще возможность рассказать о том, почему Рождество вот важно для меня в моей жизни. И вот давай-ка, Петр, с тобой поговорим, почему Рождество важно для нас в нашей жизни. Скажи-ка мне, а как Бог мог родиться? Как мог родиться безначальный, который был всегда?
Но тебя чисто технический вопрос интересует? Или...
Я боюсь, что даже ты не знаешь чисто технические особенности вот всего.
Я сразу бы хотел сказать, что я в эту область не стану вмешиваться. Я вообще ничего не понимаю, как это Дух Святой осенит. Слова замечательные, механизмы незнакомые. Вот. Могу сказать, что много уже говорено и много сказано, вот я могу сказать о том, что много говорено, много сказано, почему Бог появился, зачем это нужно было, и вообще Библия об этом много говорит, комментаторы об этом много говорят. И я, наверное, ничего нового не добавлю. Для меня на сегодняшний день рождение Бога было необходимо для того, чтобы человечество поближе познакомилось с Богом. Вот прям близко-близко познакомилась, какой Бог. Потому что на тот момент времени о Боге были разные представления. И даже у избранного народа это были очень интересные и местами забавные представления, вот, которые на поверку оказались, ну, мягко скажем, неверными. Вот, да? И Бог приходит вот в то время, которое назначил, которое обусловлено его милосердием, тем, что время пришло. И он являет себя людям и близко-близко знакомит, дает познакомиться с собой. Вот. И это, мне кажется, наверное, сегодня для меня очень важное событие. Потому что именно приход Христа на землю, именно вот, его рождение здесь дает возможность правильно посмотреть на все, что было написано до него и после него. Потому что именно вот этот ракурс может объяснить и состыковать все кажущиеся противоположности. Ну, или, скажем, взаимоисключающие какие-то фразы, которые можно найти в Библии. Именно вот взгляд с точки зрения того, что Бог появился на земле, и это было необходимо нам, чтобы мы лучше о нем узнали, чтобы просто познакомились с ним. Вот как это произошло технически, точно не скажу. Но то, что мы в этом нуждались очень сильно, это да. И, наверное, из всех нужд человечества это была самая большая нужда, на которую Бог отвечает своим появлением, своим рождением. Чтобы Бог стал как человек или просто человеком. И мы посмотрели и увидели, что такое настоящий человек. Какова была вообще задумка. Что это исполненность благодатью или, скажем так, наполненность расположением близким людям? Что это такое вообще, как это пощупать? И, конечно, свет пришел в мир, конечно. Все увидели, все открыли глаза и, наконец-то, посмотрели. Ах, вот, каким должен быть человек. Ах, вот, ну, наконец-то, я понял, что такое человечность. Я понял, что такое человек, я понял, что такое замысел Господь. Вот примерно так сейчас я вижу.
Андрей пояснил, я про свидетеля Иеговы он имел в виду. Андрей, а тут тогда тут все понятно, становится на свои места, потому что свидетель Иеговы вообще Христа не считает Богом, да, считает пророком, опять же, каждый из нас такой. И поэтому скорее со свидетелем Иеговы стоит говорить о том, что Христос был Богом. Вот, и исследуя те места Священного Писания, которые говорят об этом, чем доказывать, что нужно праздновать Рождество. Мне кажется, это вторичный вопрос по отношению к тому, что Христос был Богом, и Бог воплотился. Да? Мне кажется, про воплощение, вообще про почему, да, Христос был рожден, да, очень хорошо Клайв Льюис отвечает. Это обычно ты же его цитируешь в нашей передаче, а тут я уж, позвольте, процитировать, как раз я перечитал вот на днях книжку «Просто христианство» по нужде, да, вот, потому что мы будем обсуждать ее в нашем христианском книжном клубе, вот, и, слушай, я многое обновил, я помню, я 20 лет назад ее читал, и когда перечитывал, думаю, а я точно читал эту книжку? То есть многие вещи, конечно, обновил. Клайв Льюис очень, мне кажется, хорошо объясняет это. Да? Он говорит о том, что Бог сотворил человека, но не родил. То есть он не передал нам свою природу. Да? Он по образу сотворил, что-то сделал, как художник, ну, там, пишет картину, как скульптор ваяет скульптуру. Да? Но скульптор не передает скульптуре свою природу, а Бог... единственный, кому передал свою природу, это Христос, да, и поэтому Отец, скажем, когда Христос родился, он передает природу, то есть он действительно, поэтому в символе веры, мы помним, в Никео-Церегасском символе веры, рожденный, не сотворенный, да, вот, то есть имеется в виду воплощение передачи божественной природы. И вот еще один вопрос, который, кстати сказать, мне недавно задали мои друзья, неверующие, более того, страшные люди, физики. Вот. Не дай бог, Петр, я не знаю, знаком ли ты с физиками, но дай бог тебе познакомиться с физиками и попробовать им свидетельствовать о Христе. Ты после них выходишь как баклажан. То есть вот лицо красное, напряженное, и вот ты чувствуешь, что ты весь вспотел, да, потому что такие вопросы задают, к которым, ну, в общем-то, иногда просто оказываешься не готов. Так вот, меня мои друзья спросили, а, собственно говоря, как могли сосуществовать в личности Христа две природы, которые, ну, казалось бы, они, ну, несовместимы. Божья природа, божественная природа и человеческая природа.
Но прежде чем я начну отвечать на твой вопрос, я хочу поделиться личным опытом общения с физиками. Лет 20 назад, может, больше 25 назад я был молодым верующим, просто молодым человеком. И у меня были знакомые, окончившие физтех. Они меня учили играть в преферанс.
Страшные люди.
Да, и я могу тебе сказать, что я тоже им благовествовал. Я помню свой полет на Байкал с ними. 6 часов самолет или 5 часов самолет, я уже не помню. И вот мы сидели, меня попросили просто рассказать, ребята, ну-ка расскажи-ка вот от самого начала и вот до Нового Завета, до Христа. И я 5 часов рассказывал. Вот. Ну и потом в физтехе, да, они сказали, ну слушай, ну вот про креационизм это, конечно, достаточно интересно, если не смешно. Но все остальное их тронуло, и они действительно были заинтересованы. Я не помню, чтобы я испытывал большого напряжения. В преферанс играть с ними гораздо сложнее.
Они просто, наверное, тебя решили не мучить, вот как меня.
Может быть, да. Может быть. Вопрос, как совмещаются две природы во Христе. Божественная природа и человеческая природа. Технически я не знаю. Вот. Есть много примеров, которые говорят о разных состояниях воды, о том, что свет имеет две природы, там, волновую, там, еще. Вот. Но я могу сказать, что доподлинно никому не известно, как это происходит. Да? То есть есть масса догадок, есть масса трудов, написанных по этому поводу. Но то, что было явлено Христом, вот его проявление божественного всесилия, исходящее из человеческого естества, это было очевидно. То есть, ну, нельзя просто не брать во внимание то, как он прожил вот годы служения, то, что было описано, потому что некоторые евангелисты говорят, что всего не описать того, что он сделал. То есть каждый день был наполнен...
В частности, Иоанн об этом, да, пишет.
Да, да. То есть каждый день был наполнен проявлением божественной силы. И вместе с тем эта божественная сила происходила, изливалась из человека. То есть понятно, что это было соединение двух природ. Но как это сочеталось, насколько это было... Скорее всего, это было очень гармонично, потому что, ну, как бы, ближайшие его друзья и последователи удивлялись, они задавались вопросами, кто же? Вроде человек, но с ним происходят такие события. И вот, вот такие чудеса. Пожалуй, вот этот вопрос, кто же это, наиболее полно характеризует, как совмещались вот эти две природы. Кто же это? Да, поэтому сомнений в этом нет. Как это технически было, никто вам не скажет. Будут писаться труды, будут писаться комментарии, защищаться диссертации. Ну, когда-то это станет нам очевидным. Mm-hmm. Не сейчас.
Мне кажется, что очень важным в данном случае является то, что тот же самый евангелист Иоанн написал, да, Бога не видел никто никогда, и только Сын, да, сущий в недре Отчим, да, то есть существующий и одной природы с Отцом, он явил этот образ. И вот это тоже, кстати, Куайфлюис очень точно подчеркнул, что во Христе в конце концов для человека была явлена вот эта божественная природа. Она очень парадоксальна для человека, потому что, мне кажется, Августин очень тоже хорошо сказал о том, что время — это краткий миг между двумя вечностями. Да?
Ну, ты знаешь, я бы хотел сказать вот о чем еще. Что я сконцентрировался в первой части вот своего ответа на явлениях, которые очевидны были неподвластны человеку. Там, власть над болезнями, над смертью, над природными явлениями, да. И в этом божественность очень сильно проявилась. Но мне кажется, что божественность в плане замысла о человеке проявилась именно вот в способности Христа любить ближнего. Его, вот само его продвижение, само по жизни, то, как он жил, то, как он говорил с людьми, то, что он делал с ними, то, какое оказывал на них влияние. Вот это та божественная искра, которая в нем была, и которая делала из него самого, простите меня, человечного из всех людей на земле, она, скорее всего, должна была нам показать замысел, то, как мы должны были бы отобразить Бога вот своей человечной природой. Да? И в этом смысле вот вопрос о том, как совмещается божественная природа и человеческая природа, это странный вопрос. Потому что мы несем в себе отражение Бога, и это, судя по всему, не просто какой-то там образ или слова, это что-то такое божественное, что мы должны отразить и что мы называем человечностью. То есть, а как в нас сочетается способность беспокоиться о себе и забывать о себе, когда мы жертвуем чем-то для любимых? Как это сочетается? Это божественное проявление или человеческое? То есть это тоже такая большая загадка, серьезная. Это то, что вкладывает в нас Господь, и то, что мы можем развить, ну не то, что мы можем развить, то, что Он нам дает развивать, глядя на Христа. То, что нас делает вот живыми и подобными. И поэтому вопрос, как сочеталась божественная природа в Христе и человеческая, он также и к нам может быть. Потому что в нас божественного достаточно, чтобы быть похожими на Христа в любви, в жертвенности, в милосердии, в снисхождении, в умении посвящать себя другим и даже что-то взять на себя.
Слушай, что-то взять на себя. У нас, в отличие от Христа, все-таки это все замешано на такой дикий коктейль, да, нашей греховной природы. И когда мы там, не знаю, переводим бабушку через дорогу, мы... Знаешь, мы потом очень гордо об этом днями можем говорить, понимаешь? Ничего героического, ничего героического мы не совершили, но об этом, ну, то есть у нас уже где-то вот на этом переходе должна быть мраморная доска стоять, да, с нашим именем.
Ну, нет, нет, ну, какая мраморная? Просто запустил Facebook, ВКонтакте, все.
Сфотографировался с бабушкой, селфи сделал.
Нет, это понятно, понятно, что этот коктейль. Меня это и удивляет, что человек способен на божественные поступки и на серое будничное прозябание обычного человека. То есть как это сочетается? Это тоже, понимаешь, небо может отражаться в человеке. Может. А может и не отражаться. И вот это тоже большая загадка. Это тоже такой вопрос, кто же мы? Вот мы апостолы задавались вопросами, глядя на Христа, кто же это? Да? А мы должны задаваться вопросом, кто же мы? Потому что Рождество показывает нам, какими мы можем быть. И вот это вопрос, какие мы, кто мы, как, чье отражение мы несем в себе. Вот. И как оно проявляться должно в тех или иных поступках. Поэтому вопрос очень хороший, вопрос, который можно переадресовать самому себе. Вот. А как во мне сочетаются две природы?
Для меня это очень странная штука. Я в себе нахожу больше греховной природы, чем, в общем-то, да, какой-то божественной, да, хотя я прекрасно понимаю, да, ну, каждый человек, который пережил духовное возрождение, понимает, что это такое, да, понимает, что такое дух, живущий в тебе, да, понимает, что такое, когда ты уже не можешь, ты бы и хотел бы жить по-старому, да не можешь, не получается, все внутри вопиет, что ты не можешь этого сделать, для тебя это становится противоестественным. В принципе, это было противоестественным, но не настолько все-таки. И раньше просто как-то это все, ну, все так, ну, как бы, а что мне, да? Все равно, ну, когда ты становишься верующим, ты понимаешь это, да? Я хочу, знаешь, вот вспомнить одну историю. Я помню, что я как-то свидетельствовал своему другу, рассказывал о Христе, мы там проговорили несколько часов, он начал там что-то задает, вот, ну, там, да ты не прав, ты что там? Я ему, значит, там, места Священного Писания, говорит, да ты все не прав, ты все, потом, значит, он потом, на следующий день он мне звонил, говорит, ты меня вообще там загрузил, да, а почему вот так вот? И вот в течение где-то месяца он меня мучил чуть ли не каждый день, вот не поверишь, звонил, еще это эра еще не мобильных телефонов, да, тут приходилось, так сказать, на кухне там сидеть с трубочкой, так прижимать уже там, знаешь, там, вот эти вспотевший пластик к уху, там, ухо тут, значит, чесать и так далее. И я как-то его спросил, я говорю, слушай, а что ты мучаешь меня? Ты ж, ну, успокойся, если ты не хочешь это принимать, ну, как бы и ты и меня не мучай. Он говорит, а меня не отпускает, понимаешь? Вот, вот это вот момент, когда меня не отпускает, это очень хорошо мне знакомо. Я помню, как мне мой друг-баптист первый раз свидетельствовал, он ушел, и у меня голова больная. Думаю, вообще, не дай бог с ним пересечься. И я и понимаю, что я в последующие дни постоянно возвращаюсь к этому разговору и постоянно вот что-то размышляю. И это очень важно. Вот к этому у меня следующий вопрос. А что это вообще Рождество Христово изменило? Что это событие вообще поменяло в мире и в людях, на твой взгляд?
Ну, на твой взгляд. Да, ты частично ответил на этот вопрос. Ты сказал о перекроении и политической карты мира, и о том, что слишком много гуманизма в нашем обществе стало. Да? Вот, но я скажу, что давай я так по-религиозному все буду говорить, так, чтобы было не совсем. Мне кажется, что человек стал лучше понимать, каким он должен быть. И вот это понимание отдельно взятых людей приводит к определенным переменам в обществе, в политике, в жизни каждой семьи. То есть каким я должен быть, на кого я должен быть похож. Вот примерно вот такие последствия. Мы можем говорить, конечно, о тех самых невероятных последствиях, которые несет за собой рождение, смерть, вот, то есть рождение, жизнь и смерть Христа, потому что вот без рождения не было бы и смерти, и воскресения, но вот само вот смерть и воскресение открывает нам горизонты и перспективы, которые эта жизнь не способна нам подарить. Вот. И я не могу сказать, что это возможно было бы без Рождества. То есть и Рождество тоже открывает нам перспективы и горизонты, которые оказывают, ну, колоссальное влияние на нашу жизнь. Колоссальное. Когда человек может спокойно или неспокойно, с борьбой сказать, что этот мир далеко не все, что я переживу, да, и что я буду видеть в этой жизни. Радость этого мира – лишь жалкая тень того, что меня ожидает дальше. Да? То, каким я стану, вообще не сравнится с тем, какой я здесь. Да? И вот эти перспективы тоже Рождество открывает нам. Без них вряд ли оно будет таким вот полным. Поэтому влияние на этот мир Рождество оказывает безусловно. Но это влияние, оно обусловлено тем, что перспектива вечности, перспектива бескрайности жизни, она оказывает влияние на этот временный и такой недолгий мир. Поэтому очень, очень интересное событие, важное событие. И вспоминать, отмечать рождение царя, мне кажется, хороший тон и правильное событие, правильное дело. Вот.
Ты знаешь, я, для меня, как для преподавателя культурологии и литературы, вопрос, ну, как это событие повлияло на мир, это как такой вопрос забавный, да, потому что я не знаю, даже две мировые войны не повлияли на культуру так, они, конечно, очень повлияли на культуру, они очень перекроили культуру, да, они очень перекроили человечество, и мы теперь, значит, знаешь, очень хорошо про Вторую мировую войну сказал, значит, французский философ-постмодернист Жан Бодрияр. И еще до Первой мировой войны человек пребывал в блаженном неведении о том, что человек не человек зол просто потому, что ему не сказали, что он добр. После Второй мировой войны человек вообще засомневался, что человек может быть добрым. Да. И, но все-таки, ну, действительно, если мы посмотрим... ты знаешь, я вот смотрю на то, как филигранно в современном искусстве, например, в кино, человек может изобразить человеческий ад. Но почему, когда человек пытается изобразить счастье и рай, это так скучно? Вот как ты думаешь?
Ну, вообще-то, скука и теология... по мнению многих-многих людей, идут рядом. И мне кажется, мы уже как-то говорили об этом, что человек почему-то не способен отразить всю яркость, всю полноту радости, эмоционального накала, который испытывает человек, находящийся рядом с Богом. Потому что Бог оказывает влияние на того, кто рядом, и это удивительное... ну, я не знаю, как это фейерверк, это радость, это эмоции, это счастье, это бесконечная дискотека, это бесконечное, ну, что-то такое, эйфория. И это то, от чего человек не способен отказаться. Так вот, почему-то теология, она вот это упускает. А мне кажется, без этого рассказывать о Боге, ну, очень как-то ущербно получается. То есть небольшая информация. То есть мы говорим о умозаключениях, о выкладках, о выводах. Вот. И поэтому человек, не зная Бога, не зная радости в его присутствии, не способен и не может отразить это в произведениях искусства. Ну, самое большое, пример я тебе переведу. Значит, есть проективные методики в психологии, когда, например, детей просят нарисовать несуществующее животное. И самые креативные дети, они рисуют, ну что они рисуют? Они рисуют, допустим, туловище лошади, ноги крокодила, крылья там от какого-то журавля, и получается очень креативное несуществующее животное. Но они берут составные из того, что они знают и видят. А человек, который не знает Бога, не был в его присутствии, не ощущал вот этой радости и эйфории в его присутствии, не способен это передать. Не способен. Все знают о Боге, что он пришел в этот мир, что он жил в этом мире, и что воскрес, умер и воскрес. Но быть с ним в его присутствии знают немногие, и поэтому передать это не способны. А передать то, что ты не чувствовал, передать то, что ты не пережил, ну, практически невозможно. А то, что мы читаем в Новом Завете, ну, я бы сказал, не вполне передает тот эмоциональный накал, который испытывали все, кто находился, и все, кто передают. Мне кажется, Библии не хватает цвета, глубины, объема. И вот Dolby Digital Surround должен быть. Понимаешь, вот когда вот звук вокруг 20 лет назад или 30 лет назад, это был какой-то прорыв, да? А вот когда мы читаем Библию, нет этого прорыва. Люди не понимают, что они, что в этот момент, то есть не описаны переживания апостолов настолько полно, чтобы мы могли ощутить вот и почувствовать всю гамму переживаний, которые они испытывают, и всю высоту. Даже чтение псалмов вызывает более, знаешь, такой вопрос, неужели Давид был депрессивным человеком? Да нет, он был в присутствии Бога, и у него был эмоциональный диапазон, был колоссальный. То есть он переживал то, что современный человек, ну, не уверен, что сможет пережить. Поэтому искусство как-то не очень полно и не очень честно передает всю информацию о Боге. Почему не честно? Да потому что не полно. Это какая-то часть правды, какая-то часть о нем. И может быть, еще и потому, что мы, как ты сказал, несем себе следы греха, или давайте так скажем, следы ущербности, да, природы человеческой. Да, и она не способна реализовать тот потенциал, который заложил в нас Господь. Потенциал радости, потенциал, ну, я не знаю, там, творческий, яркость. Ты приходишь в церковь обычную. Ну, что ты видишь? Ну, самодеятельность. Да? Голливуд и то лучше снимает фильмы, там, и там концерты устраивают современные светские устроители разных праздников гораздо лучше, чем церковь. Но это все равно не отражает полноты Бога, не отражает того, что испытывает человек. Вот мне кажется, что именно потому, что люди не знакомы с Богом, они не могут отразить это в своей жизни в полноте. Ну и средства, конечно, я не уверен, что у нас есть все средства, чтобы передать все то, что пережил, скажем, там, Езекииль, Исаия. Это просто невозможно. Мы сейчас читаем, ну, это несерьезно, я тебе так скажу. У нас нет представления.
Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Я еще раз поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым. И хочу вспомнить, знаешь, есть такой фантастический сериал, который снял один из таких столпов кинофантастики Стражинский, и, который снял там «Вавилон 5», то есть вот такие блокбастеры. Он снял такой сериал «Еремия». Там есть один персонаж очень, очень интересный. Его сыграл актер, который играл Сэма в «Властелине колец», да, «Хоббита». Он играет мистера Смита. Это пророк. Пророк, которого Бог избрал. И он говорит, и он как-то однажды говорит, он говорит, я не хочу быть пророком. У меня просто Бог не дал мне другого варианта. Вот. И он как-то говорит, у него была, значит, у него была покалечена, в общем, рука, да, и он говорит, Бог сегодня сказал, пойдемте, если вы хотите увидеть и увериться, что Бог есть, сегодня будет чудо, Бог меня исцелит, но вы должны пойти со мной сегодня и ночь провести вместе в лесу у костра. И он берет двух друзей, два, значит, атеиста таких, один ученый, второй там, значит, военный. Это молодые ребята, это мир, где все взрослые умерли в результате эпидемии, и остались только дети, и они выросли в подростков и в молодых людей, да. И вот, вот мы живем в таком мире. Они сидят, и, в общем, они начинают разговаривать. Один сначала говорит, ну, в общем, сидел, говорит, да ничего не будет, ушел. Второй, он говорит, да подожди ты, ну, да, вам нужно просто дождаться. Он говорит, да, в общем, говорит, сидел, ну, спасибо, что правильно ты позвал, понял, про что я это хотел, и ушел. И потом он приходит исцеленный на следующий день, они говорят, ты нас обманул, он говорит, Но я же вас предупреждал, вам нужно просто дождаться. Поэтому, дорогие друзья, просто нужно дождаться Божьего чуда, поверить в это Божье чудо и жить с ощущением этого Божьего чуда. Большое спасибо, Петр, что пришел сегодня. Еще раз с наступающим Рождеством Христовым. Да благословит вас Господь, дорогие друзья. До свидания.
Всего доброго, с праздником, да, с Рождеством.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.